нового главы государства, по Конституции возложены на президента Верхней палаты парламента Бундесрата Йенса Бернзена. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 1 июня. Инцидент у берегов сектора Газа. Зачем суда с гуманитарной помощью пытались прорвать морскую блокаду? В Москве накануне впервые вручили премию имени Олега Янковского. Реформа Европейского суда по правам человека. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Представители Европейского Союза и стран-участниц ЕС решительно осудили операцию израильских военных против гуманитарной флотилии мира, направлявшейся в сектор Газа. В ночь на понедельник при проверке израильскими военными одного из судов каравана с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа произошла перестрелка. Погибли 9 человек, еще несколько человек, в том числе и израильские десантники, были ранены. Из Брюсселя о европейской реакции Виктор Анучко.
Главу внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон событие застало в Польше, где она в понедельник находилась с визитом. И пресс-конференцию в Варшаве она начала с заявления о том, что выразила глубокую озабоченность инцидентом министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману.
Я потребовала немедленного расследования Израилем обстоятельств происшествия.
Эштон напомнила о своей поездке в сектор Газа и призвала Израиль открыть доступ туда гуманитарным грузом. А в это время в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Джон Кленси заявил от имени Эштон. Блокада сектора Газа недопустима и контрпродуктивна с политической точки зрения. Кленси сообщил также, что срочные консультации по этому поводу проведут послы стран ЕС при учреждениях Евросоюза в Брюсселе. За отмену блокады высказался и председатель Европейского парламента Ежи Бузик, который в своем заявлении назвал действия израильтян неоправданным нападением и недопустимым нарушением международного права, особенно 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Делегация Европарламента по связям с Палестинским законодательным советом провела очень эмоциональную пресс-конференцию, на которой присутствовали родственники и соратники граждан Бельгии, принявших участие в гуманитарной акции. Об их судьбе в тот момент не было никаких сведений. Все участники пресс-конференции подчеркивали, что это была гражданская акция, говорит Асма Эль Марабути, сестра бельгийской студентки, отправившейся с флотилией в сектор Газа.
Фатима не входила ни в какую организацию, я на этом настаиваю, потому что многие меня спрашивают, не была ли она членом какой-нибудь ассоциации, неправительственной организации или политической партии. Нет, там не было ни исламистов, ни оружия. Там были граждане, решившие сделать работу наших политиков, которую те не выполняют.
Инициатор пресс-конференции евродепутат Вероник де Кейзер, сама недавно вернувшаяся из Газы, считает, что результатом военной операции будет обострение обстановки в регионе.
В последнее время палестинские ракеты на Израиль не падали, но завтра они, вне всякого сомнения, туда полетят.
Участники пресс-конференции подчеркивали, что главный вопрос – это снятие блокады, и настаивали на независимом международном расследовании гибели людей в результате израильской операции. И стоит, видимо, добавить, что в конце дня в понедельник, как всегда избегающая поспешной реакции НАТО, распространила в Брюсселе короткое из двух предложений заявление своего официального представителя. НАТО глубоко сожалеет о гибели людей в ходе этого инцидента. Мы ждем, что факты будут установлены более точно. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Об инциденте в Средиземном море я побеседовал с политологом, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским.
Это повторение прошлого. Скажем, позапрошлом году в Газе произошла жуткая история, когда израильские войска ворвались туда. Было множество жертв, разрушений. Но ведь этому предшествовало несколько месяцев беспрерывных обстрелов израильской территории палестинскими ракетами. И палестинцы знали прекрасно, что рано или поздно Израиль нанесет удар. Тем не менее, они продолжали посылать эти ракеты, которые ничего не давали, но действовали таким образом, что рано или поздно Израиль, конечно, должен был бы ответить. Вот и сейчас те люди, которые устроили этот караван, прекрасно знают, что израильский солдат обучен таким образом, что при малейшем сопротивлении он прямо стреляет на поражение без всяких разговоров. Все это было известно. Также было известно, израильское правительство, тем более такое, которое сейчас находится у власти, правительство Нетаньяху и Либермана, оно ни за что на свете не допустит прорыва блокады. Потому что если представить себе, что вот эти корабли пришли бы и разгрузились в Газе без предварительного досмотра со стороны Израиля, это означало бы создание прецедента. И тогда уже нельзя исключать, что многие другие корабли потянулись бы из разных мест в Газу. А там, с точки зрения Израиля, могло бы быть оружие, ведь правда? Поэтому для израильтян ни в коем случае нельзя было бы допускать прорыва блокады. Это все было известно. Тем не менее, они на это пошли. Я не думаю, чтобы Турция была инициатором всего этого. Одна вида просто примкнула к этой операции, инициатором которого, конечно, был Хамас. А турки примкнули, потому что сейчас все-таки, как ни говори, а там исламистское правительство, оно, правда, умеренное и ничего общего с экстремистами и террористами, конечно, не имеет. Но, тем не менее, для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность с мусульманским миром, они вот уже, начиная с позапрошлогодних событий в Газе, все более и более сознательно охлаждают свои отношения с Израилем.
То, что попытка прорвать морскую блокаду сектора Газа произошла накануне встречи Барака Обамы с Нетаньяху, это случайность, случайное совпадение?
Может быть, это и учитывалось как-то, но если бы и не было такой встречи, то все равно рано или поздно такая попытка была бы предпринята. Дело в том, что если смотреть с точки зрения Хамас, они политически выиграли, конечно, в пропагандистском, пиаровском смысле они выиграли. Сейчас Израиль изолирован во всем мире. Сейчас, кроме Соединенных Штатов, никто его не поддерживает. Да и в Соединенных Штатах уже отношение к Израилю далеко не такое однозначное, как было раньше. Среди населения – да. 70% населения, согласно опросам, поддерживает Израиль. Но в политических кругах, и в том числе, между прочим, в еврейских организациях, уже отношение к правительству Нетаньяху не такое, какое было раньше. Но он знает, что так будет, и сознательно это идет. Нет выхода. Они говорят, что если вот мы будем идти на дальнейшие уступки, что мы получим? Мы ушли из Южного Ливана, получили Хизбаллу с ракетами. Мы ушли из Газы, получили Хамас с ракетами. Если мы уйдем с Западного берега, и там будет создано палестинское государство, то под обстрелом новых ракет, которые Иран может послать в Палестину, окажется и Тель-Авив, и Хайфа, и, может быть, израильские атомные установки и так далее. Зачем же на это идти? Я уверен, что если сейчас провести в Израиле опрос, то подавляющее большинство людей поддержит действия, которые предприняла израильская армия. Безусловно. Палестинцев, я в данном случае говорю скорее о Хамасе, я не знаю, в какой мере тут можно говорить о Западном береге, о Махмуде Аббасе, о Фатхе, они к этому не причастны, но Хамас ведет себя именно так, как должна себя вести, для того, чтобы укрепить свою репутацию как единственного стойкого и непримиримого борца против империализма и сионизма. С их точки зрения, это логичный поступок, а то, что при этом гибнут люди, это никогда никого у них не останавливало. Я представляю себе, что если действительно принять израильскую версию, что вот солдаты спецназовцы, значит, вошли на палубу, и на них набросились люди там с ножами. Если это так, конечно, я не знаю, я там не был, но если это так, то я думаю, что те люди, которые с ножами бросились на израильских солдат, это исламисты, для которых величайшее счастье на свете – это умереть за Аллаха, за дело ислама.
Георгий Ильич, каковы могут быть последствия того, что произошло?
Худшие последствия могли бы быть такими. Начинается новая интифада. Причем на этот раз это не только уже взрывы смертников, шахидов, но и обстрел ракетами и со стороны Газы от Хамаса, а может быть даже в самом худшем варианте уже и Хизбалла каким-то образом сможет свои ракеты там направить. Вот это было бы самое худшее. Опять же, никакой большой войны тут быть не может, естественно. Арабские государства уже достаточно навоевали с Израилем, и знают, что из этого получается. Войны там, конечно, большой не будет. А остальное что? Ну, соберутся, значит, сейчас, естественно, арабские государства, Лига арабских государств сделает очень резкое и жесткое заявление. Но ведь все это было уже. В том-то и дело, что на самом деле все, что произошло, это дежавю. Это уже было все. Ничего нового тут нет. Это просто еще раз подчеркивает тот тупик, в котором оказался ближневосточный мирный процесс. Никакого выхода пока что не видно. Потому что по основным вопросам, даже если оставить в стороне вот этот эпизод, то все равно по таким вопросам, как статус Иерусалима, еврейские поселения на Западном берегу, границы, судьба палестинских беженцев, позиции сторон диаметрально противоположны. Поэтому не случайно, что ведь, помните, в этом году хотели провести конференцию в Москве. Отказались, потому что каждый будет повторять свое.
Политолог Георгий Мирский об инциденте в Средиземном море. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К этой теме мы еще вернемся. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у городского дома культуры 26 мая. Совет безопасности ООН обсуждает проект резолюции в связи с инцидентом у побережья сектора Газа. В пакистанском городе Лахор полиция ведет преследование нескольких вооруженных человек, которые напали на местную больницу. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран продолжает работы по обогащению урана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Подводная война с Америкой». Картинки с выставки. «Конфуций в Нью-Йорке». Китайская тема в музыке. «Молчание космоса. Где искать пришельцев?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Девушка с татуировкой дракона». Шведский триллер на американских экранах. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну, а мы вновь возвращаемся к инциденту в Средиземном море. Сейчас на линии прямого эфира с нами военный обозреватель Александр Гольц. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, с вашей точки зрения, оправданы были действия израильских военных?
Ну, вы знаете, это очень сложно сказать... С точки зрения политической. С точки зрения военной, это, конечно, провал. Это неудача.
Почему?
Потому что при проведении такой операции, тот, кто ее планировал, должен был исходить из возможности агрессивного поведения этих, вроде бы, мирных гражданских лиц. Это явно не предусмотрели. Не предусмотрели того, что будет оказано вот такое сопротивление. Потому и вопрос оправданности, правильно говорить о целесообразности. Явно действия военных были нецелесообразны, потому что результат получился отвратительный.
Сейчас некоторые эксперты говорят о том, что это была провокация, попытались прорвать морскую блокаду сектора Газа, эти суда. А морская блокада Газы сейчас необходима для безопасности Израиля?
Давайте вспомним, что причиной морской блокады было то, что организация, которая Израиль и многие другие страны, правда не Россия, считают террористической, стала верховной властью в секторе Газа, как минимум, а именно из сектора Газа летят ракеты в сторону Израиля. Главная власть этой страны считает, что так и надо. Вот что послужило причиной блокады. И израильтяне пытаются воспретить доставку боеприпасов, оружия в сектор Газа. Главный тезис израильской стороны заключается в том, что прорыв блокады создавал возможность в дальнейшем для поставок оружия в это место.
Как вы думаете, какую резолюцию примет Совет Безопасности ООН по этому?
Ну, я думаю, что... Ну, во-первых, не факт, что примут какую-то резолюцию. Ну, более или менее известно, что, скажем, Соединенные Штаты, при всем, при том, что они не очень довольны политикой Израиля, они все-таки последовательно осуществляют поддержку Израиля в ООН. И они вполне могут воспользоваться своим правом вето, если резолюция очень жесткая.
Спасибо, Александр. В прямом эфире в программе «Время свободы» был военный обозреватель Александр Гольц. Британская газета «Санди Таймс» опубликовала статью, рассказывающую о коррупции, существующей при получении строительных контрактов на возведение спортивных сооружений в Сочи, где в 2014 году пройдут Олимпийские игры. Глава крупной строительной компании Валерий Морозов сообщил в российскую прокуратуру о вымогательстве со стороны высокопоставленного чиновника, который требовал откат за контракт на строительство. После начала расследования Морозов, опасаясь за свою жизнь, прилетел в Лондон, чтобы придать гласности это дело и рассказать британским журналистам о коррупции в России. О подробностях случившегося Валерий Морозов рассказал нашему лондонскому корреспонденту Наталье Голицыной.
Sunday Times пишет, что проведение зимних Олимпийских игр в Сочи будет стоить России 9 миллиардов фунтов, примерно 450 миллиардов рублей, что более чем в 6 раз превышает стоимость зимних Олимпийских игр этого года в Ванкувере. За получение доходных государственных контрактов на строительство спортивных сооружений в Сочи идет серьезная конкурентная борьба, подпитывающая царящую в российских верхах коррупцию. Российский предприниматель Валерий Морозов – владелец строительной компании «Москонверспром». Его компания выиграла тендер на строительство в Сочи жилого комплекса для официальных представителей стран-участниц Олимпийских игр. Однако компанию сняли с объекта, не дав ей завершить все работы, и объявили второй тендер. До этого высокопоставленный чиновник потребовал от Морозова в виде отката 12% от стоимости контракта в 1,5 миллиарда рублей. Sunday Times пишет, что Морозов возмутился таким превышением коррупционного налога и сообщил обо всем в прокуратуру. Он согласился участвовать в операции спецслужб по обличению чиновника. О том, что случилось дальше, Валерий Морозов рассказал Радио Свобода.
Первая эта операция была проведена по моему заявлению. На первоначальных этапах мне приходилось самому заходить, самому делать записи и самому выполнять все необходимые действия. Для того, чтобы получить разрешение руководства, надо было получить доказательства того, что Владимир Михайлович Лещевский, заместитель начальника управления капитального строительства, управления делами президента, требует или вымогает соответствующие финансовые ресурсы. Так как он просил выплатить ему 15 миллионов перед тендером, на который мы не были в итоге допущены, а я знал, что мы не будем допущены, и он требует деньги просто, ну, как бы из жадности, еще напоследок с нас что-то получить, то эти 15 миллионов я передавал под контролем спецслужб. Ну, я имею в виду, прежде всего, Министерство внутренних дел. Это первое. Второе, мое участие в том, что эти деньги не представило государство, так как оперативники посчитали, что будут долго слишком получать деньги от государства. Эти деньги были мои личные. Я использовал свои личные ресурсы.
Вы сказали в интервью британским журналистам Sunday Times, что официальное лицо потребовало у вас за контракт на строительство в Сочи 12% от стоимости контракта, и вы сочли, что это выше нормы. Каковы в таком случае нормы взятки или отката, как говорят?
Я это не имел в виду норма взятки или норма отката. Я имел в виду, что если работать качественно на объекте, если сохранять норму прибыли для компании, для развития, то 12% это слишком высоко. То есть компания ставится в такую ситуацию, что или надо завышать цены, или экономить на строительстве самом. Мы не хотели делать ни то, ни другое.
Скажите, а этот случай взятки был расследован?
Да, он и сейчас расследуется. Он расследуется Генеральной прокуратурой, и он расследуется сейчас. Генеральная прокуратура отдала на это расследование в Следственный комитет.
Вы действительно передали письмо президенту Медведеву по этому поводу, и какова была реакция?
Да, мы передали письмо, это первое. Второе, он дал указание Генеральной прокуратуре заняться этим делом, и только вот после этого пошло реальное расследование этого случая.
Валерий Павлович, а почему вы решили приехать в Англию специально и рассказать об этом именно британским журналистам?
К сожалению, со стороны чиновников пошли угрозы, в том числе и угрозы жизни, в том числе и моей семье. И для того, чтобы подстраховаться и какую-то иметь возможность создать ситуацию, когда в случае какого-то конфликта, происшествия с нами, все-таки информация будет доведена до общественности, я вынужден был, во-первых, в Лондоне дать эту информацию одному из ведущих юристов, а второе, договорился с Sunday Times о том, что в случае, если что-то произойдет с моей семьей, они опубликуют эти материалы. А также они опубликуют материал в случае, если я дам на это согласие. Думаю, что защитой мне является, первое, это то, что вот сейчас это открытость, это стало достоянием общественности, во-первых. А во-вторых, все-таки, раз президент дал указание расследовать, несмотря на то, что это расследование в последнее время затухает, но все-таки я думаю, что оно будет доведено до конца, это первое. А во-вторых, все-таки будет принято решение об отстранении этих людей от должности, хотя бы на период расследования. Потому что, используя то, что они находятся на своих должностях, весь этот год они стараются нанести максимальный урон и разорить
говорил российский предприниматель Валерий Морозов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве в рамках фестиваля «Черешневый лес» накануне прошло награждение лауреатов премии имени Олега Янковского. Отмечу, что эта премия вручалась впервые. На церемонии награждения побывала Марина Тимашева. Марина сейчас в прямом эфире. Кто же лауреаты?
Доброе утро, Миша. Доброе утро, дорогие слушатели. Лауреатами стали люди все известные. Вадим Абдрашитов, Роман Балаян, Леонид Броневой, Сергей Гармаш, Марк Захаров, Александр Збруев, Станислав Любшин, Виктор Раков, Инна Чурикова и Леонид Ермольник. Но вот тут фамилии вы слышали, а премия при этом называется «Творческое открытие 2010». Согласитесь, что ни Броневого, ни Чурикова открытием 2010 года считать невозможно, всех остальных тоже. Из-за этого получалось как-то похоже на премию «Триумф», то есть все, во-первых, проходило в том же Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в том же Белом зале, классическая музыка играла. Ну, у «Триумфа» это называется члены жюри, здесь называется попечительский совет, но их знает в лицо вся страна. Вручают они награды деятелям искусства ничуть не менее знаменитым, чем они сами. При этом и те, и другие держат небольшую речь. И отличий было немного. Столы с корзиночками черешни были поставлены вместо рядов стульев, отсутствует молодежная часть премии, награды, и меньшая премиальная сумма по 20, ну, примерно по 20, а не по 50 тысяч долларов. Я обратилась с недоуменным вопросом к Филиппу Янковскому, и он мне объяснил, что в этот раз премию вручают людям, сыгравшим значительную роль в судьбе Олега Ивановича. Но уже со следующего года награда будет вручаться по итогам сезона и в обычных номинациях. Ну, лучший актер, лучшая актриса и так далее. Сама награда сделана в Венеции. Ее автор Сильвана Синьоретта. Это фигура из муранского стекла. Огромная черешня, и на ней вырезан такой смешной рисунок, сделанный когда-то рукой самого Олега Янковского и с его автографом. Написано «Любящий вас». Вот таковы лауреаты.
Марина, ну а как проходила сама церемония? Было что-нибудь необычное?
Да, на самом деле много было, потому что, ну, во-первых, вечер памяти Олега Янковского вел Леонид Парфенов, он член попечительского совета. В первом отделении, оно было музыкальным, лауреатов объявили только во втором, играл оркестр Кремерата Балтика. Он показал «Лето» Вивальди и исполнил затем очень печальное сочинение Гии Кончели, которое посвятили памяти не только Олега Янковского, но и только что ушедшего из жизни актера, режиссера, руководителя театра имени Пушкина Романа Козака. При этом солировали Татьяна Гринденко и сам Гидон Кремер. И его же скрипка вела оркестр в сочинении Александра Раскатова по, ну, скажем, мотивам, временам года Чайковского. Это была такая очень изящная, остроумная музыкальная шутка. А второе отделение назвали учредительным, ну, поскольку премия вручается впервые, и президент фестиваля искусств Михаил Куснерович сообщил, что фестиваль давно затевал такую премию, вот теперь она есть, носит имя Олега Янковского, который, напомню, был председателем попечительского совета фестиваля. Выбор этого года Куснерович назвал очень субъективным, за ним говорил Филипп Янковский, обращаясь к залу, благодарил собравшихся, говорил о том, что эти люди оставили огромный след в жизни его отца. И, в общем, следовало надеяться, что после этих слов будут как раз и названы имена лауреатов, они поднимутся на сцену, но вместо них на сцену опять вышли музыканты Игорь Бутман и Денис Мацуев. И занимались они джазовыми импровизациями. Заметьте, что к концу доигрались до песни «Мурка». И только после музыкальных пауз Леонид Парфенов вот по одному вызывал из зала обладателей награды. То есть вечер очень затянулся.
Спасибо, Марина. В прямом эфире была Марина Тимашева о церемонии награждения премией имени Олега Янковского в Москве, 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у концертного зала 26 мая. Таким образом, число жертв взрыва достигло 8. По данным врачей, ушел из жизни 18-летний житель Ставрополя Асхат Мамышев. Все это время он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации, однако спасти его жизнь врачам не удалось. В Ростове-на-Дону сегодня начинается рабочая часть саммита «Россия-ЕС». Главная тема обсуждения – вступление России во Всемирную торговую организацию и отмена визового режима между Россией и странами Евросоюза. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции в связи с инцидентом у побережья сектора Газа. Документ будет представлен на рассмотрение специального заседания Совета, которое состоится во вторник. Сейчас члены Совета Безопасности проводят закрытые консультации. Большинство из них в той или иной степени осудили действия Израиля. Однако обозреватели отмечают, что согласовать текст общей резолюции будет нелегко. Сегодня же этот вопрос рассматривает НАТО. В Москве начали отпускать из милиции задержанных участников марша несогласных. Как сообщил Интерфаксу по телефону один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, в ОВД Басманна вместе с ним были доставлены 23 человека. Спустя 5 часов большинство из задержанных отпустили, предъявив различные обвинения. Американские спецслужбы сообщают о вероятной гибели одного из основателей террористической группировки «Аль-Каида» шейх Саида Аль-Масри. По имеющейся информации, ближайший помощник Осама бен Ладена и лидера «Аль-Каиды» в Афганистане был убит в одном из районов Пакистана.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 1 июня, вступает в силу 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он касается реформирования Европейского суда по правам человека и значительно упрощает процедуру рассмотрения жалоб, поступающих в Страсбургский суд. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
14-й протокол вводит несколько новых правил, некоторые из которых позволяют быстрее рассматривать жалобы в Страсбургском суде. Однако Сергей Насонов, кандидат юридических наук, эксперт независимого экспертно-правового совета, видит в этих новшествах и некоторые проблемы. В частности, теперь для того, чтобы жалоба была принята к рассмотрению, ущерб, причиненный гражданину нарушением его прав, должен быть признан значительным, а это усложняет задачу заявителей. Сергей Насонов.
Этот новый критерий приемлемости, который появился, значительность ущерба. Ведь это же понятие оценочное. Это не какое-то формализованное понятие, которое можно описать в той же самой конвенции или в прецедентной практике Европейского суда. Вот поэтому во многом все будет зависеть от усмотрения тех судей, которые будут оценивать этот критерий. И вот каждый раз заранее предсказать, в каком случае будет признан ущерб этот значительным, а в каком нет, будет невозможно. И вот я думаю, с этим связан один из тех подводных камней, который создает этот 14-й протокол. Потому что если все остальные критерии приемлемости, они предсказуемы в определенной степени, то вот здесь с предсказуемостью возникают проблемы. Потому что это оценочное понятие, и в конечном итоге будет принимать решение суд. Ну а потом, к сожалению, ведь основной массив жалоб отсеивается на самых ранних этапах. И вот тот момент, что расширены возможности признания жалоб неприемлемыми, теперь и судья может признать жалобу неприемлемой единолично. Кстати, тоже раньше этого правила не было. Это, конечно, повлечет определенные сложности для наших заявителей.
А вот как оценивает вступление в силу 14-го протокола профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев.
Я бы, прежде всего, отметил позитивный характер этого решения для сограждан, потому что они получают значительно более простую процедуру для обращения в Международный суд, Европейский суд. И надеюсь, что это будет позитивным моментом и для развития наших собственных внутренних судебных процедур, поскольку в принципе, страна не должна быть заинтересована в том, чтобы Страсбургский суд был завален исками. Так же, как и сам Страсбургский суд в этом не заинтересован, потому что невозможно будет в достаточно динамичном режиме, если вал обращений будет слишком большим, рассмотреть все дела. В этом смысле я вижу позитивные моменты, прежде всего, для наших граждан. И во вторую очередь хочу еще раз подчеркнуть свою надежду, что это послужит добрым началом для продолжения модернизации нашей судебной системы. Вот это решение должно послужить общему улучшению внешнего облика России, который теперь принято называть имиджем, да, имиджем во внешнем мире.
Почему Россия так долго не ратифицировала этот протокол?
Полагаю, здесь было несколько обстоятельств. И одно из них, насколько мне известно, было связано с опасениями и судейского сообщества, и наших бюджетораспорядителей, что такая упрощенная процедура приведет к тому, что возникнет множество выигранных нашими гражданами исков, которые необходимо будет в том числе финансово компенсировать. Ну вот, вроде как, официальные наши структуры считают, что они справились с кризисом, и денег у нас опять достаточно, ну и, соответственно, граждане могут рассчитывать на компенсацию своего материального и морального ущерба.
В Европейский суд по правам человека поступает ежедневно ежегодно около 20 тысяч жалоб от жителей России, что составляет более 20% от общего количества дел, рассматриваемых в Страсбурге. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы» нашим слушателям. Сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответом вы можете отправить на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. У нас есть звонки. Первым до нас дозвонился Иван из Новомосковска. Иван, вы будете обращаться в Страсбург?
Доброе утро, Михаил. Да, если позволят гроши, мол, и все остальное. У нас еще и адвокаты, которых стали, правда, к сожалению, называть у нас почтальоны. Все вроде взяли с американцев, но на самом деле заблудились это. Ну а так, конечно, потому что все эти судьи, которые сейчас избираются, то есть это назначаются, ну это вообще-то позор для юстиции, который абсолютно, ведь это как священник, мол, это самый уважаемый человек должен быть. Но все эти дамочки, бывшие помощники, судьи, секретари и в обтянутых штанишках, прокуренные, мол, это и вообще очень ограниченные, когда говоришь «мундус эт фиат юстиции», они на тебя смотрят как с позором. Даже у нас и этот Митя, то есть как он, президент вместе с мочильщиком Сарковичем, они же утверждали и назначили, в общем, зависимые стали от денег, мол, это, и круговая по рукам.
Ну что же, сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Влад из Москвы пишет, что нет, не стал бы обращаться в Европейский суд, слишком много времени и сил это потребует, вообще не стоит дожидаться нарушения прав. Из этой страны нужно уезжать как можно быстрее, пишет Влад, для того, чтобы заниматься чем-то позитивным. Сообщение от Натальи с Камчатки. Думаю, что Страсбургский суд – это единственное место, где теплится надежда российских граждан. Сейчас готовлю такое обращение, но не знаю, как получится, ведь Камчатка так далека и представляет собой сплошную зону. Трудно пробиться, но бьюсь. Руководство этой зоны в образе семейного судопроизводства, прокуратуры и милиции совершенно бесконтрольно живут по понятиям и пытаются выжать последние соки из населения, загнанного в невыездную территорию. Напомню, это сообщение от Натальи с Камчатки. У нас есть звонок из Краснодара. Анатолий в прямом эфире. Анатолий, как вы ответите на наш вопрос?
Добрый день. Я, значит, на меня напали, избили и меня осудили, сделали преступником. Я на моем пути к российскому правосудию не оказалось из 10 судей, начиная от мирового судьи и кончая краевым, ни одного судьи порядочного, честного, беспристрастного и справедливого. И я теперь вынужден был обратиться в Страсбургский суд. Я еще не знаю, чем он закончится, но я думаю, что там рассмотрят. Но судя вот по тем, что малозначительно. Мне-то присудили, вопрос не в том. Меня наказали там 3000 штрафов дохода государства. Но я совершенно невиновный, оказалось, был признан виновным, преступником.
Анатолий, спасибо за звонок. Это был звонок из Краснодара. Сейчас вновь несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Сергей Чернов из Москвы пишет. Мои права были нарушены еще тогда, когда конвенция не была подписана. Этих нарушений настолько много, что лучше веселиться над этими нарушениями, чем грустить. Сейчас обращаться по этому поводу в Страсбургский суд скучно. Готовить документы, ждать 2 года. Интересно добиваться результата самому, используя самые различные рычаги, особенно если дело необычное. Однако для возмещения материального вреда можно было бы обратиться и в Страсбург. Но опять же, ждать 2 года... Терпение – прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть, пишет нам Сергей Чернов из Москвы. Александр из Рязани прислал сообщение. Практика показала, что тем, кто изо дня в день нарушает мои права в России, Страсбургский суд не указ, а так как число таких нарушений здесь превышает все мыслимые пределы, то остается уповать на старую китайскую мудрость спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Ну что ж, у нас есть опрос, который подготовил наш корреспондент на улицах города Кирова. Екатерина Лушникова спрашивала кировчан, обратятся ли они в Страсбургский суд, если их права в России будут нарушены.
Я верю, что можно добиться справедливости в России. Но если не получается, то надо тогда обращаться в Европейский суд.
Не буду. Да потому что бесполезно. Я не верю.
В Святом Писании, да, есть такой наш стих. Видел я место суда, а там беззаконие. Видел я место правды, а там неправда. Я вот, знаете, вот здесь вот уже 3 года сужусь насчет квартиры, да, пока безрезультатно. Но если будет возможность, то, естественно, в Страсбург можно подать документы, воспользоваться европейским законодательством. Но опять здесь же будет ли исполнение решения суда?
Да, не защитит этот Страсбургский суд. Только внутренние законы и внутренняя судебная система может как-то защитить права гражданина Российской Федерации, но никак не Страсбургский суд. Потому что Россия суверенное государство, и своя конституция, свои основные законы. Поэтому мы живем в рамках этих законов, а не международных нормативных актов.
Дорожка в Страсбургский суд слишком узкая, слишком длинная, слишком сложная. Тут надо какую-то команду юристов, что ли, или саму иметь юридическое образование, чтобы правильно написать жалобы и так далее. Туда же далеко не все доходят жалобы. Эти затраты на эту проблему будут сложнее, чем я могу себе представить. Я просто плюну и сделаю как-нибудь по-другому. Наплю просто на государство, и все.
Не очень-то я нашему правосудию доверяю, потому что приходилось сталкиваться по роду деятельности просто... Ну, я вот ИП, например. Произошла кража в магазине. Деньги не нашли, и в итоге получилось так, что я должна была еще кассиру заплатить 3000 за моральный ущерб. И получается так, как судья посмотрит.
Сложный вопрос. Я стараюсь как бы соизмерять свои действия, поступки с реалиями, но пока вот так вот слишком грубо, серьезно мои права не нарушали. Но если вдруг нарушат, то, думаю, надо идти до конца.
Вот на английский переводы не пугают. Пугает отсутствие времени на то, чтобы это сделать. Но уж если не будет другой возможности, то что ж, придется обратиться.
Для обычного человека это будет стоить довольно дорого. Исковое заявление стоило 2 года назад, вот как нам объясняли в Юракадемии, примерно 10 тысяч рублей. Далеко не всегда эти исковые заявления удовлетворяются в Европейском суде о правах человека. То есть у людей сложился определенный стереотип. Если вы обратились в Европейский суд по правам человека, то ваши требования обязательно удовлетворят. Это далеко не так. Необоснованно. Надежда.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили сегодня от наших слушателей в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Вы присылали нам сообщение на наш пейджер, на номер для смс-сообщений и оставляли комментарии на нашем интернет-сайте. Сегодня мы спрашивали наших слушателей, обратитесь ли вы в Страсбургский суд, если ваши права в России будут нарушены. Завтра новая тема для общения в утренней программе «Время свободы» и новый вопрос.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве без четверти 10. В Ставрополе сегодня ночью скончался еще один пострадавший в результате теракта у городского дома культуры 26 мая. Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции в связи с инцидентом у побережья сектора Газа. В Москве начали отпускать из милиции задержанных участников марша несогласных. В пакистанском городе Лахор полиция ведет преследование нескольких вооруженных людей, которые напали на местную больницу. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Иран продолжает работы по обогащению урана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики от Сергея Сининского.
Субтитры
Центральный банк России снижает с 1 июня ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 8% до уровня 7.75% годовых. На 0.25% снижаются ставки и по другим операциям, проводимым Банком России. Это уже четвертое снижение ставок с начала 2010 года. В официальном сообщении отмечается, что Банк России считает вероятным сохранение достигнутого уровня ставок в ближайшие месяцы. В России с 1 июня вводятся минимально допустимые цены на крепкие алкогольные напитки, за исключением водки, сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Они рассчитаны, исходя из минимальной розничной цены на водку, которая с 1 января этого года составляет не менее 89 рублей за пол-литра. Так, для напитков крепостью 28-29 градусов минимальная цена составит 65 рублей за пол-литра, крепостью 40-41 градус – 92 рубля, а для самых крепких напитков 94-95 градусов 213 рублей за пол-литра. Министерство сельского хозяйства России снизило прогноз производства зерна в стране в 2010 году до 88-90 миллионов тонн, сообщила руководитель министерства Елена Скрыник. Предыдущий прогноз, представленный в середине апреля, составлял 97 миллионов тонн, то есть как в прошлом году. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составит 292,1 доллара за тонну. Это примерно на 8 долларов выше действующей ранее ставки и почти половина от средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 апреля по 14 мая, составившей, по данным Министерства финансов, 587 долларов за тонну. Общий объем экономик 30 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение первого квартала года увеличился на 0,7% после роста в четвертом квартале прошлого года на 0,9%, в третьем на 0,6% и во втором на 0,3%. К уровню января-марта прошлого года объем экономик стран ОЭСР, по данным экспертов организации, увеличился на 2,5% после сокращения в годовом исчислении в течение 5 кварталов подряд. Среди стран «Большой семерки», по данным организации, максимальный рост ВВП в течение первого квартала отмечен в Японии на 1,2% и в Соединенных Штатах на 0,8%.
Новости экономики подготовил и представил вам Сергей Сининский. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. Сегодня «Российская газета» вышла с заголовком на первой полосе под названием «Таблица алиментов». Ну а о чем пойдет речь, расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, речь идет о том, что 1 июня – это день защиты детей. И вот по этому поводу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов дал интервью «Российской газете». Он кратко, но весьма выразительно обрисовал ситуацию вот по той части защищать детей, не защищать, и какова она. Значит, цифры такие. За прошлый год в России убито почти 2000 детей. Столько же погибло, по данным ГИБДД, в ДТП. Примерно столько же погибло от бытовых травм, несчастных случаев, суицидов. Особенно много суицидов среди подростков. По официальной статистике МВД в прошлом году 106 тысяч преступлений совершено против детей, из них 65 тысяч насильственного характера. При этом еще 4 тысячи детей отдали на иностранное усыновление. Есть еще такая статистика. В прошлом году в России было 27 миллионов детей, в начале этого года 26 миллионов 700 тысяч. И по демографическому прогнозу, даже самому оптимистичному, страна будет и дальше каждый год терять по 300 тысяч детей. Еще такая цифра. В стране сейчас количество разводов относительно зарегистрированных браков составляет 75%. А что такое развод? Распад семьи. Женщина остается как как правило, с ребенком, становится незащищенной, потому что закон сегодня не в состоянии обеспечить ее право получить долю имущества, взыскать алименты на содержание ребенка. Служба судебных приставов, особенно в регионах, работает плохо. В ряде регионов до 10% алиментов только взыскивается. Есть еще такая отдельная тема, ну вот в частности, тоже связанная с этими самыми разводами. Закон, принятый в 2004 году, отменивший необходимость согласия органов опеки на выписку с жилплощади ребенка, дал лазейку горе отцам, и многие дети оказались вместе со своими мамами просто выброшены на улице. Вот сейчас это законодательное положение обжалуется в Конституционном суде. Павел Астахов говорит, что недавно был на его заседании, но оказался там в меньшинстве, когда сказал, что действующая норма, которая напрямую посягает на жилищное право ребенка, неконституционна. Ну, вот где-то через две недели должно быть решение Конституционного суда, и если не получится оно таким, как надеется Павел Астахов, он и дальше собирается бороться за конституционные права детей. Есть еще такая проблема, как жестокое обращение с детьми в семье. Ну, тут Павел Астахов полагает, необходимо принимать некие профилактические меры. Например, в Архангельской области принят закон о домашнем дебоширстве, по которому вот этих самых домашних дебоширов сажают на 15 суток. И год проработал закон, и в итоге число тяжких преступлений на бытовой почве уменьшилось в два раза. Предлагает Павел Астахов такую меру, как введение единого телефона спасения детей. Об этом сейчас идут переговоры с Сергеем Шойгу. А почему с Сергеем Шойгу? Потому что наиболее эффективной показывает себя работа МЧС. Предлагает он создавать и широкую сеть социальных центров помощи семье. Так что проблем очень много, и все их надо решать. Детей надо защищать на деле.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор и тема из свежих российских газет уже в программе «Свобода в полдень» с Валерией Шабаевой. Ну, а нашу программу, программу «Время свободы», завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Голландка Таня Наймайер, которая с 2002 года служит в Колумбии в рядах повстанческой армии ФАРК, жива и работает в главном штабе этой организации, признанной террористической. В Нидерландах вышел документальный фильм с использованием новых видеоматериалов и свидетельств очевидцев. Вместе с режиссером на поиски голландской партизанки в колумбийскую сельву ездили правозащитники, а также мать и сестра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Вы слышите отрывок из документального фильма «Дехтер бай Таня», «Ближе к Тане», режиссера Лео де Бура. На экране трофейное видео. Таня Наймайер дает урок английского языка колумбийским повстанцам. Следующая сцена – комментарий правозащитницы Лидвин Зумполле. Уроки английского – одна из ее обязанностей. Уроки с идеологическим уклоном. Империализм. Что знает этот бедный крестьянин об империализме? Какая невообразимая, несусветная чушь. У меня подобная деятельность не вызывает ни тени сочувствия и понимания. Абсурд какой-то. Неинтересно, глупо, да еще и противозаконно. Правозащитница из Голландии Лидвин Зумполле работает в Колумбии много лет и помогла бежать из джунглей и вернуться к нормальной жизни нескольким сотням бывших партизан так называемых вооруженных революционных сил Колумбии Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, или сокращенно ФАРК. Несмотря на резкие слова в адрес Тани Наймайер, Зумполле вплотную занимается поиском пути ее освобождения из рядов террористической организации и даже пишет о Тане книгу. Именно благодаря Зумполле мир впервые узнал о Тане 3 года назад, когда на месте брошенного лагеря отступающих партизан ФАРК правительственные войска обнаружили дневники на нидерландском языке. Эти исписанные школьные тетради до сих пор хранятся у Зумполле. Она убеждена, что частично опубликовав их в прессе, поступила правильно. Почему я приняла решение опубликовать дневники, несмотря на то, что дневник – вещь личная, интимная? Да чтобы никто больше не наступил на те же грабли. Нам в Колумбии такие добровольцы не нужны, уверяю вас. Ради бога, пусть они остаются в Гронингене и едят там свой органический сыр. Не надо приезжать сюда и брать в руки ружье.
справы.
У автора дневников Тани Наймайер благодаря их публичной огласке были серьезные проблемы. Любую другую партизанку тут же приговорили бы к расстрелу, но образованная привлекательная европейка для верхушки ФАРК слишком ценный актив. По данным колумбийских разведслужб, Таню Наймайер ни на шаг не отпускает от себя командир повстанцев. У нее даже есть доступ к командирскому компьютеру. В военных операциях Таня не участвует. По слухам, у нее роман со вторым человеком ФАРК по имени Моно Хохой. Все это говорит о том, что роль голландской студентки в организации может быть значительнее, чем предполагалось ранее. Остается открытым вопрос, следует ли Таню считать жертвой, заложницей или террористкой. Разведданные говорят в пользу последнего. Таня принимала участие в подготовке взрывов в полицейском участке, пассажирском автобусе и супермаркете в столице Колумбии Боготе. А вот что рассказала Таня Наймайер в интервью голландской телепрограмме «Нова» американец Марк Гонсалвес, который провел в плену ФАРК 5 мучительных лет. Я подумала, ничего себе, что это за красавица, совсем не похожа на местную партизанку. В вашем самолете мы обнаружили много материалов о нашей организации. Я спросил, как вы думаете, мы выйдем отсюда живыми? Она ухмыльнулась и словно покачала головой. И сказала, если вас попытаются освободить, мы вас убьем. Я был в шоке, я решил, что она запугивает меня, и спросил, это что, шутка такая? Она ответила, нам не впервой. Разве вы не слышали о массовом убийстве в прошлом месяце? Дневники Тани Наймайер полны упоминаний о нравственном разложении и фактически рабстве в народной армии, а также сомнений в правильности избранного ей жизненного пути. Теперь из радиорубки на военной базе на севере Колумбии все время повторяют записанные правозащитницей Ледвин Зумполле и матерью Тани Наймайер, Хани Наймайер, радиообращение. Сегодня мы передаем очень хорошее сообщение для всех иностранцев в нашем государстве. Послание мира, послание любви. Дорогая моя соотечественница, я сижу на военной базе недалеко от вашего лагеря. Нам известно, где ты находишься вместе с твоим шефом. Известно, что ты служишь в главном штабе. Я не знаю, готова ли ты пойти на риск, хочешь ли ты вообще бежать. Я не могу говорить открыто, иначе те, кто слушает вместе с тобой, уловят отдельные слова. Но если ты хочешь уйти, иди против течения вдоль реки на букву «Д». Мы знаем, где ты находишься, чем ты занимаешься. Недавно бежал партизан, твой знакомый. Он передал сведения. Ты много боли причиняешь своей семье, но несмотря ни на что, они очень любят тебя и ждут.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свобода. Грани времени». Адекватны ли действия израильского спецназа против гуманитарного конвоя в сектор Газа? Об этом с гостями в студии беседует ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи.
Сказать о президентской партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава.
Это, видимо, крупнейшее экологическое бедствие в истории страны.
Ростова-на-Дону, исполняющий обязанности начальника ГУВД по Ростову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.